Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы живем с вами в преддверии недельной главы Китице. Китице Лемелхамак – это «Выйдешь на войну». И, как обычно, в нашей недельной главе есть огромное количество различных тем, о которых можно говорить, наверное, всю жизнь, и то и жизни даже не хватит, чтобы, наверное, обсудить один единственный пасук, одно единственное предложение из нашей недельной главы. Но традиционно мы наберемся наглости и рассмотрим несколько буквально тем в преддверии Шаббата, которые мы постараемся с вами как-то обсудить и понять, чему они нас могут научить. Ну, допустим, вот заповедь в нашей недельной главе есть, она называется «Шилоха Кен». Чему она нас может научить? Что это вообще за заповедь? Заповедь очень интересная. Если человек идет и ему встречается по пути гнездо, Кен – это гнездо, и на этом гнезде сидит птица, имеется в виду именно птица-самка, а не птица-самец, и она сидит на своих птенцах или на яйцах, и когда птица видит потенциальную опасность, она будет, в общем, сидеть на этом гнезде, и, в принципе, человек может одновременно взять и птицу, то, что называется поймать голыми руками, и птенцов взять. И Тора говорит, что так делать нельзя. Нужно отогнать птицу и после этого взять либо яйца, либо птенцы, которые там есть. Это заповедь, еще раз, называется «Шилоха Кен». Ну, хотя, говорят наши мудрецы, что мы не понимаем глубинного смысла этой заповеди, но некоторые из наших решаним дают нам некие намеки, чему эта заповедь может научить. Ну, допустим, Рамбам. Он говорит, что эта заповедь учит нас милосердия Богу к своим творениям. И действительно, в самой Торе мы встречаем еще одну такую, допустим, заповедь о том, что запрещено резать, допустим, корову и теленка в один и тот же день, потому что это считается как бы немилосердно. И поэтому еще раз Рамбам говорит, что мы видим из вот этого описания этой заповеди Шилоха Кен, насколько Творец милосерден ко всем своим творениям. Рамбан, Раби Баше бен Нахман, наоборот, говорит, что эта заповедь учит людей быть сострадательными. То есть, когда человек относится и к животным, и ко всем творениям, которые его окружают в этом мире, сострадательно, то и сам человек по отношению к другим людям будет сострадательным человеком. Интересно, в Мидраш Раба, когда обсуждает нашу заповедь Шилоха Кен, он говорит, что она напрямую связана с обрезанием. Интересно, а при чем тут действие, когда мы отгоняем птицу с обрезанием? И очень интересно дает ответ наши мудрецы. Написано: «Отпустить должен ты мать, а детей бери себе». Ну, как бы прямой смысл, что ты должен отогнать птицу, а детей, в смысле птенцов или яйца, которые там есть, можешь брать себе. Но, с другой стороны, наши мудрецы говорят так, что если человек выполняет эту заповедь, и этот человек был бездетным, у этого человека не было детей, то в заслугу выполнения этой заповеди у него появится сын, который он будет обрезать. Где мы это видим? Вот тут так и написано. «Отпустить должен ты мать», то есть имеется в виду птицу, «а детей бери себе, а Всевышний за это тебе подарит детей». Интересно, Раши комментирует нашу заповедь Шилоха Кен и пишет, что это легкая заповедь. И он пишет так, что если такая огромная награда за легкую заповедь, а тут еще не просто он детей будет иметь, а написано, будет хорошо и продлятся его дни, то есть если выполнишь эту заповедь, то и, в общем, и дни твои продлятся, и хорошо тебе будет, и так дальше. И Раши говорит, что если за такую легкую заповедь человек получает такую награду, то что уже говорить о сложной заповеди, которую он будет выполнять. Ну и тут возникает вопрос у многих наших комментаторов, а что это, заповедь легкая такая? В чем ее легкость? И почему Раши называет ее легкой заповедью? Ну, тут можно это понять с точки зрения пшата, то есть с точки зрения того, что простого смысла. Ну, во-первых, это заповедь, не требующая никаких затрат. Есть много заповедей, которые требуют затраты. Допустим, человек хочет на Суккот, вот у нас будет относительно скоро Суккот, купить 4 вида растений, арбе миним. Заповедь, огромнейшая заповедь, дешевая заповедь, очень дорогая заповедь, смотря еще где. В годы пандемии там привозятся один только итрог, сколько он будет стоить, чтобы его из земли Израиля привезти сюда. А есть еще наши братья-хабатники, которые многие хотят не просто итрог, а итрог Калабрия, который вырастен еще в Калабрии, в Италии. Это вообще золотая заповедь, то, что называется, будет. Или человек хочет, допустим, выполнить заповедь тфилин. Ну, пожалуйста, самый дешевый $600-700, ну, минимум. Хочешь хорошее, но хорошего нет предела. Поэтому часто бывает заповедь затратная. Тут заповедь совершенно бесплатная, никаких затрат не нужно. И вторая заповедь, эта заповедь не требует никакой подготовки. Почему не требует подготовки? Потому что смысл заповеди Шилоха Кен, он как раз в этом-то и заключается, что ты встретил это гнездо с птенцом случайно. Ну, просто случайно. То есть, если ты как бы играешь в случайность, заповедь уже не работает. Ну, то есть, если ты сидишь дома, тебе звонит твой друг Рабинович, говорит, слушай, срочно иди там в поле, вот тут недалеко от нас находится, значит, гнездо с аистом, отгони, значит, аиста, возьми аистенка или еще что-то сделал. Хотя аист не кошерная птица, хотя называется хасида. То есть благочестивая. Ну, в общем, к каисту, понятно, это отношение не будет иметь, потому что заповедь, конечно, идет о кошерных птицах. Ну, как бы там ни было, позвонил тебе, сказал, вот там есть гнездо, можешь выйти, выполнить эту заповедь. Заповедь не работает. И имеется в виду, что заповедь будет работать, когда ты встретишь это гнездо случайно. Ты вышел по делам, не намеревался не выполнять каких-то заповедей, раз, гнездо с птенцами, выполнил заповедь. Поэтому не требует затраты, не требует подготовки. Можно сказать о том, что, может быть, поэтому эта заповедь называется легкой. Может быть. Но существует еще одна вещь. В том-то и смысл этой заповеди, что она не требует затраты, не требует подготовки. Потому что обычно, когда человек хочет выполнить какую-то заповедь и готовится к ней, и хочет выполнить какие-то затраты, тут же вступает в действие друг человеческого, человек, то, что называется, с которым он рождается и с которым живет всю его жизнь, можно сказать, второе его «я», которое называется его «Ецер ара», его «злое начало». Смысл злого начала, оно не плохое, не хорошее. Просто если у нас не было бы злого начала, у человека не было бы свободы выбора, тогда он не был бы просто человеком. Но смысл злого начала, который есть в нас, сделать абсолютно все, чтобы человек не выбрал из минуса и плюса, не выбрал плюс, не выбрал добро, не выбрал что-то хорошее. И поэтому, когда человек хочет, допустим, купить себе тфилин, и думает, может быть, тфилин купить подороже, получше, или когда выбирает итрог на праздник Суккот, говорит, может быть, потрачу чуть больше денег на заповедь, чтобы у меня был самый красивый итрог, приходит к нему его Ецер Ара, который начинает его за горло душить и говорит, ну, конечно, можешь потратить, но в пандемийный год каждую копейку, когда надо экономить, лучше сэкономь здесь, потрать на что-то другое, пойди лишний раз в кинотеатр там, или еще что-нибудь там купи себе и сделай. Поэтому каждый раз, когда человек выполняет какую-то заповедь, он должен... Это требует запарат и требует какой-то подготовки. Как минимум туда надо пойти, поехать, купить и так дальше. Поэтому Ецер ара начинает человеку, то, что называется, морочить голову. Поэтому такая заповедь, ее можно назвать трудной заповедью. А тут действительно легкая заповедь. Ецер ара, она, в общем, как бы врасплох. Человек не собирался ничего сделать, не тратил никаких затрат, не было никакой подготовки. Просто шел по полю, размышлял там, думал о чем-то, потом смотрит, гнездо, и выполнил сразу заповедь. И Ецер ара ничего ему не может сказать, ничего не может сделать, поэтому вполне вероятно, из-за этого эта заповедь называется легкой. Либо, как говорит Рафиска Гутнер, легкая она называется, может быть, по другой тоже причине. По какой? Обычно, каждый раз, когда человек делает заповедь, очень часто человек, ну человек, любой человек, он так устроен, Он хочет, чтобы его кто-то похвалил. Чем красивее человек делает заповедь, и чем больше людей об этом узнает, и чем больше людей об этом в Фейсбуке прочтут, тем хорошо человеку. Посмотрите на меня, какой я хороший. Сегодня написано в Фейсбуке, шел я по улице, ни о чем не думал, смотрю, идет бабушка, не может перейти дорогу. Я сказал: бабушка, давайте я переведу через дорогу. И делает фотографию, и пишет в Фейсбук, потом пишет Инстаграм, и так дальше. И все смотрят и говорят: ничего себе, какой Рабинович праведник. Такой необычный человек сегодня перевел бабушку. Выполнил ли человек заповедь? Выполнил. Перевел бабушку. Но если изначально, когда он переводил бабушку, заповедь это стоила миллион в духовной валюте, то после того, как он это растиражировал по разным сетям информации, она уже стоит намного меньше, где-то 152 духовных рубля. Поэтому где-то Дональд Трамп, он лаки-бой, потому что его отключили от всего. Поэтому все, что он может делать, и об этом многие не узнают. И в духовном плане от этого человеку, конечно, будет лучше. Поэтому чем меньше человек показывает, насколько он сделал какие-то добрые дела, тем больше будет его награда. Поэтому в этом отношении любая заповедь, которую ты делаешь, и когда на тебя многие люди смотрят, эта заповедь называется тяжелой заповедью. Почему тяжелой заповедью? Потому что когда ты делаешь какое-то доброе дело, дал сдаку какую-то или еще что-то, и никому об этом не говоришь, и тебя тут прямо давят сказать об этом, какой ты хороший, необыкновенный и так дальше. Такая вот, когда ты борешься с собой, это действительно тяжелая заповедь. Остаться, молчать и никому об этом не сказать. В данной же ситуации действительно заповедь легкая. Почему? Потому что где ты встретишь в мегаполисе гнездо с птицей, голубь, который сидит на своих яйцах и можешь выполнить эту заповедь, ты же по деревьям там, не будешь там залазить где-то в центре Нью-Йорка, Иерусалима, Москвы, не знаю еще где-то. Где обычно это происходит? Говорит Рафиска Гутнер, обычно это происходит в поле. Человек находится в поле никого нету, случайно увидел это гнездо, выполнил. И никто и не узнал о том, что он выполнил эту заповедь. Поэтому, говорит Рафиска Гутнер, может быть, поэтому и называется заповедь Шелоха Кен легкой заповедью. Это то, что касается о заповеди Шелоха Кен. Но это все были такие... может, если так можно сказать, развлекательная такая информация. А теперь давайте буквально немного поговорим о более серьезной, но очень-очень важной вещи, очень важном уроке, который дает нам наша недельная глава. И тут я опять же наберусь наглости и воспользуюсь идеями раввинов Авигдора Миллера «Зацаль». Это не совсем, может быть, его урок, это, скажем так, фантазия на некие его размышления по поводу нашей недельной главы. Это очень серьезная, но очень важная тема. Дорогие мои друзья, наберитесь 15-20 минут, и мы сейчас, может быть, можем изменить нашу жизнь. Написано в нашей недельной главе еще одна заповедь. Довольно странная. Написано так. «И если будет на ком-либо грех, требующий суда смерти», то есть имеется в виду, что человек будет приговорен к смертной казни, «и умертвлен будет он, и повесишь его на дереве, то не оставь на ночь трупа его на дереве, но погреби его в тот день, ибо поругание Богу повешены». О чем идет речь? У нас есть 4 вида смертной казни по еврейскому закону. Опять же, мы не будем сейчас их обсуждать. Но среди этих 4 видов смертной казни нету смертной казни через повешение. Поэтому тут вещь, она сама по себе странная. То есть, если человека приговорят к смерти, и умертвлен будет он, и повесь его на дерево. О чем тут идет речь, если у нас нет смертной казни через повешение? Дело в том, что если человеку присуждают смертную казнь, которая называется скила, то есть побиение камнями, а побиение камнями по еврейскому закону – это не побиение камнями, которые сейчас есть в дружеском Афганистане у веселых ребят под именем талибами, это немножко другое побиение как камнями. Потому что по еврейскому закону, чтобы побить камнями, как говорил Раби Акива, о том, что если суд один раз в 70 лет принимает, нет, это говорил Раби Лезер, Раби Акива скажет, что если он был бы в суде, вообще бы не было смертной казни. Но один из мудрецов говорит, что если Синедрион, еврейский высший суд, берет какую-то смертную, назначает какую-то смертную казнь один раз в 70 лет, то такой Синедрион считается кровавым. Поэтому тут, то, что называется, найти большую разницу. Смертная казнь есть, но исполнялась она не то что редко, не знаю, может быть, можно по пальцам посчитать за всю тысячелетнюю историю, когда она исполнялась. Но тут не суть важна. А смысл идет о том, что если человек, его присуждают к смертной казни через побиение камнями, написано, что когда он умрет, его нужно повесить. Ну, в древние времена, еще в древние времена, еще в 18 веке, это была вообще народная забава. Обычно трупы, как правило, не снимали с висельницы. Они там висели годами, пока не распадались на маленькие косточки, и все, уже тогда уже висеть было просто нечему, тогда и веревку-то снимали. Так было принято. Если вы поехали, не знаю, от Праги до Вены, даже в 18-м, галантном 18 веке, знаете, сколько вы увидели бы трупов, которые уже на деревьях не один месяц висят? Поверьте мне, очень-очень много. А тут написано нет. Если ты повесишь этого казненного, он должен будет висеть до вечера, а после этого нужно будет его похоронить. Но самое важное тут вот в чем. Потому что написано, то не оставь его на ночь на дереве, но погреби его в тот же день, ибо по руганию Богу повешены. Что значит по руганию Богу повешенным? О ком вообще идет речь в нашей недельной главе? Речь идет не об интеллигентном человеке, академике, член Академии наук и вообще там джентльмене и так дальше. Речь идет о бандите. Потому что, еще раз, что по еврейскому закону получить скилу, то он, как говорится, еще удостоиться нужно, чтобы тебя побили камнями. Поэтому речь идет о человеке, который, в общем, скажем так, является не украшением рода человеческого. Но тут написано, что он не должен висеть на дереве, потому что это является поруганием Богу повешенным. О чем же тут идет речь? И тут, друзья мои, обратите внимание, еще раз обратите внимание, внимательно послушайте 15 минут. Бросьте все дела. Очень важная вещь, действительно очень важная вещь, которая может нас очень многому и чему научить. В самом начале Торы написано о том, что Всевышний сотворил человека. И написано, что Всевышний сотворил человека по своему образу и по своему подобию. Что такое образ Всевышнего, который есть в человеке? Это то, что называется целым Элоким. По образу Бога Всевышний сотворил человека. Ну, можно об этом говорить в каких-то метафизических понятиях, но наши мудрецы говорят потрясающую вещь. Они говорят, а где вот находится этот образ Бога, который есть в человеке? И они говорят, он находится на человеческом лице. Обратите внимание, очень важная вещь. Он находится на человеческом лице. Раши, который трактует нашу вот эту вот заповедь о том, что нужно, чтобы этот повешенный был в тот же самый день похоронен, он приводит ту притчу, которая приводится в Талмуде, в трактате Санхедрин. Очень интересная такая притча. Притча о двух братьях-близнецах, которые были как две капли воды похожи один на другого. Но карьера у них сложилась по-разному. Один человек, то, что называется, выбрал правильную партию, и все у него было хорошо, и женился хорошо, и зарабатывал хорошо. И, в общем, в конце концов стал королем, президентом, королем стал. А брат его пошел, в общем, скажем так, по пути не очень хорошему, и стал, то, что называется, разбойником с большой дороги. И вот два брата похожи, как две капли воды один на другого. Только один бандит, разбойник, а другой король. То так как государство, о котором идет тут речь, было очень-очень демократичное, и этого разбойника поймали, и суд присудил его к повешению, опять же, это не еврейский суд, понятно, потому что, опять же, в еврейском суде повешения нету, и его повесили, и вдруг смотрят люди на повешенного и говорят: смотрите, короля повесили. И когда царь или король узнал о том, что висит повешенного брат, и люди, смотря на повешенного, говорят: повесили нашего короля, он сказал, что срочно нужно его снять с виселицы, потому что, когда висит этот разбойник, это является поруганием царя. Потому что люди говорят: смотрите, царя повесили. Эта притча содержит в себе очень и очень важный и важный урок. В человеке есть целый Элоким. В человеке есть образ Бога. Ну, можете сказать, что это еще раз понятие такое общее. Ну да, есть образ Бога. Знаете, была такая ешива, которая называется Слободка. И в этой ешиве, Слободка – это современный Каунас. И в этой ешиве, которая называется Слободка, был такой великий раввин, которого звали Альтер из Слободки, то есть старец из Слободки. Написано, что на протяжении 40 лет в Слободке в основном весь урок, который он давал, и вся тема сводилась только к одной вещи, которая называется «Гадлута Адам» – «Величие человека». Альтер из Слободки, старец из Слободки на протяжении 40 лет в ешиве говорил один и тот же урок. Насколько в человеке должно быть величие. Величие человека. Гадлута Адам. Почему? Потому что на его лице находится целым Элоким. Потому что его лицо, оно хранит в себе образ Творца. Еще рассказывают, это не анекдот, кстати, рассказывают эту историю, когда Альтер из Слободки, он уезжал в Израиль, его пришли провожать на вокзал его ученики, и вот уже Альтер из Слободки, он сидит в поезде, и он смотрит в окно, и рядом с этим окном стоят его студенты, паровоз уже начинает дудеть, и уже с него начинает идти пар, вот-вот поезд тронется, и он до последней секунды говорит со своими учениками: не забывайте про эту важную вещь, Гадлута Адам, о том, насколько каждый человек важен, насколько в каждом человеке, в любом человеке, в евреев, не евреев, потомке Адама, есть целый Элоким, есть вот этот образ Творца, который есть в нем. Так говорится, что поезд-то должен был тронуться рано или поздно, и стоял там полицейский или не знаю кто там, литовец, и он махнул флажком, и тем самым показал машинисту о том, что он может отправляться. И поезд начал отъезжать. И вот поезд отъезжает, ученики идут за этим вагоном. И последние слова, которые они услышали от Альтера из Слободки, он говорит: мы пытаемся сделать его великим, а он нам не позволяет. Имел в виду, понятно, он пошутил насчет этого литовского полицейского, который дал сигнал этим флажком. Мы говорим о его величии, о том, насколько он велик, а он нам не позволяет об этом говорить. Так вот, а почему на лице человека находится целый Элоким? Почему находится образ Творца? Ну, как говорят наши мудрецы, лицо, оно проецирует в себе душу. Кстати, отсюда есть очень известная такая фраза, которую, наверное, многие люди знают: «Глаза – окно души». Глаза действительно, может, окно души, но лицо, оно проецирует в себе душу. А что такое душа? Написано, опять же, в самом начале Торы, что Всевышний вдохнул душу. А что значит «вдохнул душу»? Почему написано именно «Всевышний вдохнул душу в человека»? Почему об этом написано только о человеке, а не написано об этом о всех животных существах, которые были? Их просто сотворили. А в человека Всевышний вдохнул душу. Почему именно этот образ вдохнул? Дело в том, что тот, кто вдыхает что-то или дует во что-то, вот человек хочет надуть шарик. Чем он его дует? Он его дует тем воздухом, который находится в легких человека. Поэтому вдохнуть – это дать тому, в кого ты вдохнул, частичку себя. Поэтому душа человека – это такая же частичка Всевышнего, если так можно сказать, такая же часть Всевышнего, как воздух, прошу прощения за сравнение, который человек выдыхает, когда он хочет надуть шарик. Поэтому, так как душа человека, она является частью Творца, а лицо проецирует душу, то целый Элоким есть на лице человека. Еще одна вещь. Написано у наших мудрецов, что слово «целым» – образ, он происходит от слова «цель» – «тень». И это не случайно, потому что тень – это не оригинал, но это то, что отражает оригинал. То есть тень, она имеет очертания оригинала. Поэтому, с одной стороны, образ Всевышнего, который есть в человеке, это не оригинал, это очень и очень близкое отражение оригинала. А кто оригинал? Оригинал – это Творец этого мира. И где мы видим вот эту проецировку? Мы ее видим на лице человека. Ну и тут различные практические выводы, которые есть отсюда. В трактате «Шаббат» написано черным по белому, что человек должен умыть лицо в честь своего Создателя. Действительно, когда человек просыпается рано утром, он должен помыть руки, омыть руки и должен помыть лицо, почистить там зубы, когда он начинает молиться, помыть лицо. Почему? Потому что, наверное, человек должен умыть лицо в честь своего Создателя. Почему? Потому что на лице его находится целым Элоким. Раши, он, когда трактует то, что написано в Талмуде, пишет, что тот, на ком есть изображение Всевышнего, должен поддерживать красоту этого изображения. Вы слышите? Должен поддерживать красоту этого изображения. На что это похоже? Ну, к примеру, не знаю, там, человек пошел к президенту. И президент ему говорит, ну, что мне тебе такое подарить? Давай, говорит, я тебе подарю мой портрет. Ну, спасибо большое. И президент взял и подарил человеку его портрет. А человек пришел домой и думает, ну, куда этот портрет взял, там куда-то бросил. И в какой-то угол, и уже по нему какие-то пауки ползают, и грязь, и пыль, и не убирает эту пыль. И вот через какое-то время президент приходит в гости к этому человеку, смотрит, а его портрет находится не в очень таком хорошем состоянии. Я думаю, что президент будет недоволен. И если он тебе подарил свой портрет, то, если ты хочешь показать уважение к тому, кто тебя подарил, сделай так, чтобы он выглядел хорошо. Поэтому человек должен умыть лицо в честь своего Создателя. Более того, написано в трактате, написано в Мидраше Ваикра Раба, написано, что у древних римлян была такая профессия у человека, очень, кстати, профессия очень-очень почетная. Человек, который мыл статуи императоров, ну и богов там различных. Ну, а как это происходило? В те древние времена, пойдите в музей Уффици, ну или даже в Эрмитаж пойдите, куда угодно, вы увидите огромное количество вот этих античных статуй. Во времена античности очень любили статуи. Но если ты сделал какое-то там, не знаю, божество или еще что-то, ну ладно, надо, конечно, понятные дела, времена языческие, их нужно держать в хорошем состоянии. Но если это статуя императора, которая когда-то их делали, и они находились как памятники Владимира Ильича Ленина в советское время, и они находятся не в очень хорошем таком состоянии, ой-во-во, этому городу. Это чуть ли не бунт против императора. Поэтому говорит Мидраш Ваикра Раба, что был специальный такой человек, который каждое утро брал такую тряпочку со специальными моющими средствами и ходил и мыл статуи императоров. для того, чтобы они были чистыми. И написано в трактате «Вайкра Раба» в Мидраше о том, что за это он получал большие деньги. И написано ни много ни мало, что он сидел вместе с знаменитыми людьми города. То есть человек, который мыл статую императоров, он не только получал за это огромную зарплату, но он был настолько почитаемый человек, что его сажали самыми именитыми людьми города, потому что это была его такая профессия. Что он делал? Он мыл статую императора. Но это речь идет о камне. Может, даже о дорогом камне или о дорогом мраморе и так дальше. А лицо человека? Целым Элоким, который хранит в себе. Как человек тогда должен относиться к своему лицу? Ну, мы уже сказали, он должен прийти, помыть его, чтобы оно хорошо выглядело и так дальше. Идешь ты по улице, встречаешь какого-то человека и говоришь, ну и рожа. Прошу прощения. В Слободке за такие вещи тебя могли выгнать из ешивы. Почему? Потому что не бывает понятия рожа. В лице каждого человека, и еврея, и нееврея, находится целым Элоким, находится образ Бога. Второй вопрос. Как этот образ подает сам человек? Ведь, допустим, к примеру, человек решил сделать жене подарок. Подарить ей бриллиант. Собрал там деньги, купил бриллиант, и вот несет какой-то другой бриллиант. И думает, надо ей, значит, подарить. Может, подарить двумя способами. Один способ – подарил бриллиант. Надо же куда-то его завернуть. Бриллиант смотрит, старая, значит, газета «Комсомольская правда». Взял ее, завернул, как рыбу, знаете, селедку. И приходит к жене, говорит, женушка, вот у тебя, значит, небольшой подарочек. Вот тебе сверточек. И она разворачивает этот сверточек, смотрит в середине его бриллиант. Бриллиант, он бриллиант. Но поверьте мне, что, может быть, жена и будет рада, но не полной радостью. А можно сделать совершенно по-другому. Можно взять этот бриллиант и положить в красивую синенькую бархатную коробочку. Пойти в ювелирный магазин и сказать, слушайте, если уже потратил такие деньги на бриллиант, давайте я потрачу дополнительные деньги и куплю самую красивую коробочку, в которую я положу вот этот бриллиант, который я купил. И когда человек придет к своей жене и скажет, посмотри, что я тебе принес, посмотря на эту коробочку, она сразу поймет о том, что внутри находится бриллиант. Поэтому в наше время, когда человека пытается сбросить всего этого статуса, который называется «Гадлут Адам», «Величие человека», когда в человеке тратится, государство иногда тратит миллионы, миллиарды каких-то долларов для того, чтобы всем вбить в голову о том, что человек является каким-то соединением различных атомов, молекул, и вообще он произошел от обезьяны. Причем тут целым образ Творца. Какой образ Творца? Типичная обезьяна. Вот идет человекообразная, правда, похож на человека, но обезьяна. Далекий его предок был обезьяной. Какой тут гадлут Адам? Какое тут величие человека? Какой тут образ Творца? То есть современный мир, современная цивилизация пытается человека и образ, который находится на его лице, взять и опошлить, взять и спустить в самый низ, сказать о том, что человек – это вообще ходячая обезьяна и так дальше. Еврейский подход, он совершенно другой. На лице человека есть образ Творца. Поэтому, так как ты носишь этот образ, ты должен знать о том, что не бывает некрасивых лиц. Если ты куда-то приходишь, и тебе кто-то не нравится, или ты встречаешь какого-то человека и думаешь, у него большие уши, или у него там нос такой, или глаза такие, или, не знаю, лысина ленинская, и так дальше, шевелюры не хватает. Это неправильно. Неправильный взгляд на человека. Потому что, смотря на лицо человека, ты должен понимать о том, что в нем сосредоточен образ Творца этого мира. И если в каждом человеке, которого ты встречаешь, ты будешь, смотря на него, думать об этом, то у тебя не будет человека, который тебе не будет нравиться, только потому что тебе не нравится почему-то его лицо или еще что-то. не бывает просто так лица в этом мире. Кстати, еще раз, еще одна вещь. Почему человек постоянно должен мыть лицо? Вот животное, кстати, лиц не моет. Не, ну вы скажете, ну кошка тоже моет там лицо. Но нет, она не совсем лицо моет. Она, у нее там шерсть просто, и там могут там чесаться, там вши быть или еще какие-то. Она вообще всю себя может там облизывать. А человек именно моет лицо. Почему? Потому что на лице человека это единственное, наверное, живое существо в мире, в котором находится очень-очень нежная кожа. Очень чувствительная кожа. Если там было бы, не знаю, какая-то чешуя или там был какой-то мех, это одно дело. А тут очень чувствительная кожа. А чувствительную кожу для того, чтобы она тебе не болела, не прела и так дальше, ее нужно мыть. Поэтому мы видим, что в самом даже внешнем виде человека, в внешнем виде его лица, находится вот этот вот намек на то, что как ты должен относиться к своему лицу. И вопрос тут идет не только то, что человек должен его там мыть постоянно, а посмотри на выражение своего лица. Ведь на твоем лице еще раз отображается Всевышний. Когда у тебя отображение твоего лица кислое, смотришь на тебя, и тебе и лимона даже кушать не нужно. Посмотрел на тебя уже как лимон. Все. Как же ты содержишь образ Творца этого мира? Поэтому не только человек должен мыть свое лицо, не только человек должен смотреть на других людей, на лица других людей и придумать, и знать о том, что в их лице отображен целым Элоким, отображен образ Творца этого мира, но и делай так, чтобы твое лицо было таким, чтобы, если другой на тебя посмотрит, скажешь, какое приятное лицо у человека. Но, наверное, действительно, вот видно, что это лицо отображает его душу. А улыбка, его добрые глаза показывают о том, что у него хорошая, добрая душа. И вообще человек, он сам, видимо, хороший. Поэтому какой целым Элоким, какой образ Творца можно увидеть в другом человеке. Это еще один урок нашей недельной главы Китице. Гадлута Адам. Величие человека. Итак, дорогие мои друзья, уроки на эту неделю. Хочешь делать заповедь, постарайся, чтобы она была легкой. Что значит легкой? Чтобы действительно тебе легко ее было сделать, без лишнего шума. И без публикации и так дальше, чтобы Всевышний тебе давал возможность сделать доброе дело, ну и уберег тебя от твоего ецера, чтобы ты об этом добром деле не раструбил по всей земле. А чтобы вот сделал доброе дело, оно осталось у тебя, чтобы тебе это легко было сделать. И тогда действительно твое доброе дело оно будет очень-очень дорогим. И Гадлут Адам, величие человека. Мы должны помнить о том, что мы великие. Мы содержим в себе образ Бога. А этот образ Бога находится на наших лицах. Поэтому давайте смотреть в лица друг друга и находить в этих лицах только самое хорошее. Не находить в этих лицах какой-то изъян, а находить в этих лицах образ Бога. И если мы так будем жить, и если мы так будем смотреть на людей, которые находятся вокруг нас, поверьте мне, мир, он станет другим. И образ Бога, который мы храним на наших лицах, он станет наполнять и будет известен всей земле. Шаббат шалом, хорошего шаббата, хорошего настроения, и самое главное, будьте здоровы. Шаббат шалом.